Мамина радость.
Итак, доброго дня, дорогие наши слушатели. В эфире передача «Мамина радость», передача, в которой мы говорим о семейной жизни, воспитании детей, конечно, о счастье быть мамой. И я, ведущая передачи, Мария Хмелинина. Сегодня мы в гостях у Екатерины Мудровой. Здравствуй, Катя.
Привет, Маша.
У тебя есть сын, и также сейчас ты в браке за мужем, христианином, сама ты тоже христианка. Вот давай, наверное, первый вопрос такой вводный, немножко расскажи о своей семье. Какая у вас семья, как бы ты сама ее описала?
Мы с мужем познакомились в церкви, прошли помолвку, и у нас было венчание. Через полтора года, получается, примерно. Живем уже сколько... 3 года мы в этом году, да, отметили.
Нужно отметить, что у тебя уже взрослый сын Вова, и также у мужа тоже есть сын. Вот расскажи, насколько это может быть сложно, вот, допустим, мужу было принять твоего ребенка, и тебе как-то принять вот этот вот факт, что у мужа тоже есть ребенок.
Мне было вообще не сложно, потому что я в такой же, да, ситуации, как он. И я мама, и я знаю, что такое дети, и я знаю, что такое любовь родительская к детям, и что дети, они уже как бы неотделимы от тебя, и уже жизни ты без них не представляешь, и то есть ты и ребенок, это мы как одно целое, и то есть он, если он принимает меня, то ему и нужно принять моего ребенка, тут нет никаких других вариантов. А что касается его ребенка, то же самое, в принципе, для меня вообще не было это никакой проблемой. На данный момент его сын находится у нас, они сейчас играют во дворе, мы его буквально вчера забрали. То есть они дружат, у них год разницы между ними, то есть все прекрасно, все замечательно. Два сына и... Ну, вообще, как бы, проблем не возникало. И даже если затрагивать какую-то финансовую точку, да, в этих отношениях, то тоже, ну, я никогда не влазю в отношения моего мужа со своим сыном в плане денег, сколько он там ему дает, сколько вкладывает. И также мой муж не претендует на мои финансовые отношения с моим сыном, как, скажем так.
Вот. Ну, вот это, кстати,
не ограничивает.
Да, это, кстати, вообще очень важный вопрос. Очень часто в семьях возникают конфликты на финансовой почве. Причем даже когда нет таких вот ситуаций, даже в целом финансы в семье — это всегда какой-то такой сложный вопрос.
Ну, я просто приняла решение еще изначально, когда мы обвенчались, я приняла решение, что из-за денег мы никогда не будем ругаться. И даже какие-то, если, ну, я чем-то там возмущена, как женщина, да, как мама, то все равно я не считаю, что деньги, они вообще должны быть каким-то камнем преткновения, и тем более в нашей семье, в нашей любви деньги никогда не должны вставать между нами. И я приняла решение, что мы никогда не будем ругаться. Мы, ну, со своей, да, стороны, я никогда не буду там какие-то скандалы, истерики устраивать из-за того, что вот ты там потратил сюда больше на этого ребенка, а на этого меньше и тому подобное. И, ну, как бы, и сделать это, из этого какие-то конфликты.
Угу. Ну, я думаю, это мудрое решение, потому что часто об этом даже не задумываются женщины, особенно в нехристианских семьях. И раз уж пошел у нас разговор на финансовую тему, еще вот такой вопрос тебе задам. Есть стереотип, что мужчина - обеспечитель, добытчик. Вот как ты к этому относишься? То есть у тебя это только так и никак больше? Или жена, в принципе, тоже может зарабатывать, и ничего в этом такого?
Я полностью поддерживаю этот стереотип. Ну, смотри, вот даже когда мы давали обещания перед Богом друг другу, то есть мужчина, он четко это проговаривает, что он берет ответственность и полностью покрывает, не только духовно покрывает немощи женщины и своей семьи, но и финансово он покрывает. А женщина, то есть она не дает такого обещания. Женщина, она дает обещание помогать Угу. Быть верной, быть угу. рядом.
Да.
И я верю, конечно, в то, что очень хорошую фразу услышала от одной девушки, что успех женщины в успехе ее мужчины, да, и насколько мы как бы помогаем, направляем, то есть у нас есть колоссальная власть над своим мужем в плане того, что мы можем всегда его направить, мы можем всегда его поддержать, мы можем его вдохновить, и то есть а он уже такой завоеватель, идет и покоряет, да, там добивается. То есть, и, ну, у нас, конечно, было разное, но мое, да, убеждение такое, что мужчина — это обеспечитель. Современный мир, конечно, он вносит свои коррективы в том плане, что женщины сейчас, они больше верят в себя, но я замечаю за собой такое, что... Конечно, я могу это делать, да, я могу это зарабатывать, и могу обеспечивать свою семью, и мы это проходили. И я просто начинаю замечать за собой такое, что если я вхожу в эту колею, начинаю работать, начинаю зарабатывать деньги, то я и начинаю контролировать все вокруг себя и контролировать своего мужа. Mm-hmm. То есть я начинаю вставать выше него. Эта позиция, она неправильная. И мой муж, он не совсем себя начинает комфортно чувствовать. И я понимаю, что я начинаю властвовать как бы над ним. То есть у меня характер такой. И вот чтобы мне не превозноситься, я как бы выбрала ту участь, что я вот, ну, я не работаю. Я вот уже 2 года не работаю. Конечно, я хочу своим делом каким-то заниматься. Я хочу какие-то деньги зарабатывать. Но главное, чтобы не больше.
Угу. Это действительно такие важные вопросы, на которые нужно разговаривать в семье. Угу. И вот знаешь, еще хочется, чтобы ты поделилась своим опытом. Вот, допустим, был первый брак, да, угу. который заключался, так скажем, в миру. И вот второй брак, как ты уже сказала, был заключен в церкви. Вот скажи разницу, какую ты видишь, вот если сравнивать 2 этих брака.
Разница вообще абсолютно абсолютная. Разница, я не знаю, там, как можно черное и белое, да, там назвать. Это вообще абсолютно разные жизни и разный опыт.
Угу.
И все другое. Я другая, и муж у меня, соответственно, другой, и жизнь у нас другая, и отношения другие, то есть все другое вообще.
Ну, другое в хорошем плане.
Да, конечно.
Угу. Ну, вот как изменилось твое восприятие той же семьи, будучи во Христе, в церкви?
Ну, вот я писала на 3 года нашей годовщине пост о том, что вообще на примере своих родителей, да, ну, вообще своих родственников, я и своих каких-то близких людей, там, знакомых, друзей, я вообще не верила в счастье семьи. То есть я не верила в то, что есть счастливые семьи, есть счастливые люди. То, что есть, там, знаешь, любовь там, до старости там, и тому подобное. Я росла в семье с отчимом, да, у мамы был 2-й брак. Отчим был тиран, он достаточно такой был тяжелый человек, и очень был большой стресс, то есть у меня очень много психологических травм с этих отношений. Жизнь, то есть для меня это было, ну, норма, да, и на подсознании я выбирала себе таких же вот мужчин, которые вот подавляют меня, хотя я вот там не робкого десятка, да, как бы, но вот все равно, вот, знаешь, вот мне надо было, вот, чтобы он был такой, там, кулаком по столу. Я почему-то думала, что вот оно вот так вот должно быть. И, а когда я оказалась в этом, и, знаешь, с маленьким ребенком, и там пострадовать депрессия и тому подобное, и вот этот муж, который, знаешь, тебя начинает... Не только кулаком по столу, но еще и кулаком по тебе. Ну, то есть вот такие отношения. И я просто, ну, слава богу, что меня хватило на 1/2 года, я просто сбежала оттуда. Вот, а сейчас, во-первых, этот брак, он осознанный, да, то есть к нему я готовилась. Я понимала, что я выйду замуж. за кого я понимала, что я выйду замуж, да, я готовилась, и наш духовный наставник нас готовил и тому подобное. Мы задавали себе вот такие вот вопросы, да, которые люди потом, через 5 лет брака выясняют. Мы их задавали еще до того, как мы, да, вошли в брак. И ну, я понимала, за кого я выхожу замуж. И каких я... Главное, что я понимала, каких я отношений хотела. То есть я понимала, какой мне нужен муж, что я хочу от него. То есть я это все говорила и получала от него обратную связь, может ли он мне дать это или не может. Такое, не такое он соответствует. Так же я, да, как бы каким-то его критериям соответствовала или нет. И это было настолько все, вот, знаешь, осознанно, прозрачно, все так открыто, без каких-то подводных камней там, и тому подобное, что, ну, конечно, у нас там была притирка первый там, год. Конечно, мы с ним начали сталкиваться, и это неизбежно. Но мы это быстро очень прошли, и сейчас все легко.
Ты сегодня интересную такую фразу сказала, что ты раньше до церкви не знала, в принципе, что такое счастливая семья, вернее, не верила в нее. Вот сейчас что в твоем понимании счастливая семья?
Счастливая семья для меня это значит, что каждый заботится о счастье другого. То есть для меня важно, что мой муж, он счастлив. То есть я не думаю в этих отношениях, насколько счастлива я, там, знаешь. То есть я думаю, а счастлив ли он? А все ли он сейчас получает то, что он хотел бы там, да, получить? А все ли он имеет то, что он хотел бы иметь? А если он что-то хочет еще, что я могу ему там, чем я могу ему помочь? И то есть, понимаешь, и он также как бы, да, думает обо мне. Ну, я не знаю, я не видела такого в миру. В мирских отношениях каждый думает о себе. А еще думает о том, что после того, как я с ним разведусь, когда он мне надоест, там, да, или она мне надоест, другую найду там покрасивее, помоложе, какую часть там имущества там я себе оставлю. То есть люди об этом думают, да, они еще не успевают зайти в брак, уже думают о том, как они будут разводиться. У нас такого как бы вообще таких мыслей нет. То есть мы думаем в перспективе.
Вот мне кажется, это одно из таких самых главных изменений, которое происходит с человеком в церкви, когда он становится верующим, что он перестает так много думать о себе, а уже начинает думать о других людях. И вот это, мне кажется, изменение очень важное, потому что мы сегодня здесь... Вообще мир сегодня живет так, что все себе, все мое, вот как бы мне лучше жить, особенно вот эти вот женские, знаешь, такие перспективы, что я все могу сама и что я все в этом
добьюсь. Этому нас учит общество, и этому, причем нас этому учат наши родители. То есть это такая культура, в которой мы растем. А когда мы оказываемся в другой культуре, и мы понимаем, что все может быть по-другому, как так? Ты уже не хочешь этого, потому что это больно.
Вот когда ты пришла в церковь, вообще почему ты пришла? Ну, казалось бы, люди, как часто это бывает, приходят в церковь из-за проблемы. Из-за того, что, допустим, ну вот в большинстве случаев это уже такие сломанные жизни, и когда люди приходят и думают, что больше ничего не может помочь, кроме Бога. Вот почему ты пришла?
На самом деле, ну, я была таким же сломанным человеком, может быть, разочарованием в том, что мне на тот момент было, сколько, по-моему, лет 26, и я одна с ребенком, да, полуторагодовалым ребенком, одна, без работы, на шее, опять-таки, у мамы, которая меня всегда тыкает этим, запугивающий бывший муж. И я просто понимаю, что я молодая, можно сказать, несостоятельная, да, несостоявшаяся. И, конечно, на тот момент после развода я там, меня новая жизнь, у меня там, как бы я вдохновилась. Но это все быстро закончилось, потому что у меня есть сын, которого надо растить, да. Я хотела растить своего ребенка. Ну, я такой человек, как бы я начинаю, я не любитель страдать, я сразу начинаю искать выход. Вот. Я, тогда, помню, отвела ребенка, дождалась полтора года, чтобы ему исполнилось, отвела его в садик, в частный, устроилась на работу, там все как бы начала что-то двигаться, что-то делать, как-то развиваться. И потом вот меня пригласила моя одноклассница в церковь, то есть она сама начала ходить. И, конечно, когда у меня все было вроде бы все тут все так классно, как бы я так ха-хи-хи, но потом, когда я задумалась и поняла вообще, для чего я живу, в чем смысл моей жизни, что я вот бегу утром, отвожу ребенка в садик, потом себя корю за это, что я бросаю своего сына, знаешь, маленького. Mm-hmm. Бегу на эту работу, работаю, возвращаюсь домой, забираю ребенка, прихожу домой, где меня мама там тыкает носом, что я живу на ее шее, как бы, mm-hmm. и, ну, то есть вообще, ну неужели я об этом мечтала? Вот эти, наверное, мысли, как бы, они... Ну, я поняла, что мне что-то мне нужно. И на самом деле вот каждому человеку в первую очередь нужен Бог.
Угу.
Церковь — это просто то место, где ты в полноте можешь, да, получить вот это все, узнать Бога, познакомиться с Ним и получить ответы вообще на поддержку, угу. получить. И вообще понять, что есть вообще другая жизнь.
Угу. В отношениях с сыном что-то поменялось?
В отношениях с сыном, ну... Он был тогда очень маленький, и я была очень агрессивная мама. Дети, это же у них начинается вот эта психосоматика, когда я вот приходила, например, с работы, садилась за компьютер, делала по дизайну что-то, вот и подработка у меня была. И ребенок, он просто залазил ко мне на колени, он сидел со мной, но он потом просто начал болеть из-за того, что ему вот это внимание, как бы, ему не хватало.
Mm-hmm.
И он просто начал болеть, знаешь, как бы без конца. Потому что просто я его там не обнимаю, знаешь, там не говорю, что я его люблю, то есть, ну, это вот привело просто вот к этому болезни постоянно. Сейчас... Я знаю, что я не одна его воспитываю, что у меня еще есть Бог. Если где-то я не могу, то он точно сможет. И просто такое бывает, да, что у дети верующих родителей, да, они верят в Бога родителей, а как бы не в своего, да, то есть у них нет своих личных отношений. Я как бы, ну, переживала за это, пыталась что-то делать. Ну, я понимала, что есть такой период, когда ты... веришь, потому что кто-то верит, а потом ты веришь уже сам, потому что ты лично уже познакомился, да, что-то произошло в твоей жизни, вот, и ты поверил. И мне так было интересно, знаешь, когда же вот у него наступит вот этот момент, когда у него появятся личные отношения с Богом. И вот он рассказывает, вот буквально вот позавчера мы ехали, я ему задала такой вопрос, и говорю: «Вова, почему ты веришь в Бога?» Он такой: «Ну, я, говорит, однажды, говорит, помолился перед днем рождения и попросил Бога, чтобы мне подарили футбольную футболку». Ну, он такой отвлекается на футболом, чтобы мне подарили футбольную. Я такая думаю, зачем он, думаю, это попросил? У него куча футбольных вот этих, знаешь. Это так интересно, да, мы просим того, что у нас нет, а он, как бы, знаешь, как будто бы сделал такой ход, что ему не должны, как бы, подарить то, что у него уже есть,
mm-hmm.
да. Но он все равно помолился такой, попросил вот эту футболку, чтобы мне подарили на день рождения. И вообще, в принципе, все принесли деньги. И один мальчик пришел с футболкой. И мне, говорит, представляешь, подарили футболку. И я, говорит, после этого, говорит, еще больше, говорит, стал верить в Бога. Представляешь, о чем-то просит, и это у него происходит. И вот он, у него сейчас вообще такая тема, что он просит покреститься. Он говорит: «Я хочу, говорит, покреститься». Это классно, я очень рада, что у него все так.
Угу. Вот знаешь, я сейчас слушаю твою историю, и такая мысль пришла, что вот дети, когда они начинают свою христианскую жизнь, они просят, ну, чего-то такого, казалось бы, незначительного. Ну, там какие-то вещи, там подарки, казалось бы, вот мелочь.
Угу.
А на самом деле через это формируются их отношения с Богом. И потом уже во взрослом возрасте они понимают, что с какими-то более серьезными переживаниями они уже знают, к кому прийти, уже знают, к кому обратиться. А у человека, который во взрослом, таком осознанном возрасте уже приходит к Богу, у него там уже сразу какие-то серьезные проблемы. И mm-hmm. вот как это важно прививать веру детям, как это важно показывать им церковную жизнь, которая, кстати, не скучная. Вот много есть таких тоже, наверное, стереотипов, что скучно все происходит. На самом деле нет, на самом деле это общение, люди, тоже все может быть очень многогранно и интересно. У него, кстати, есть церковные друзья?
Да, и у него, по-моему, только церковные. Ну, да, конечно.
Да, ну вот я много слышала, что дети, они принимают эту веру не тогда, когда им говорят что-то делать вот насильно, заставляют, а когда они просто видят на примере своих родителей, что родители по-настоящему верят, ходят в церковь, что для них это не в тягость, то, что они, наоборот, рады жить такой жизнью. И вот тогда они тоже, видя этот пример, принимают его.
Мамина радость.
Кать, вот еще нужно сказать о том, что ты занимаешься музыкой, ты поешь в христианской музыкальной группе, и вот твое отношение к музыке тоже хочется немножко узнать. Расскажи вообще, как ты пришла в музыку? Откуда это у тебя, вот это желание петь? Пела ли ты всегда с детства, или это пришло уже в каком-то более зрелом возрасте?
Ты знаешь, так интересно вообще, вот Бог дает нам столько талантов. Действительно, в миру ты не совсем понимаешь, для чего тебе это дано. Я маленькая, там, вот тоже в полном, наверное, возрасте, там, 8-10 лет, занималась в вокальной студии. Капель у нас была в нашем городке, то есть мы там пели песни какие-то туда-сюда, вот, выступали там на городских каких-то праздниках и тому подобное. А, вот, ну, у меня всегда как бы предрасположенность вот этой к артистизму, пение, танцы, то есть творческая натура. Вот, потом уже во втором классе, когда я училась, я пошла в музыкальную школу. Я 2 года занималась на баяне, потом я 5 лет занималась на фортепиано. И то есть у меня вот музыкальный слух, да, вот это все развито, то есть это все хорошо работает. Вот. Но, знаешь, я очень всегда любила петь. Мама всегда смеялась надо мной, что я пою везде, вот, где бы я ни находилась. Она всегда любила, когда я в караоке, там, знаешь. Ну, конечно, сейчас я понимаю, что я там пела, знаешь, не умеючи. Mm-hmm. Вот. И вообще у меня, конечно, был такой вопрос к себе, что для чего у меня вот это желание, где я могу его реализовать?
Mm-hmm.
И я понимаю, что, ну, например, в какие-то там в бары, рестораны я не пойду петь.
Угу.
Ну, звездой, знаешь, поп-звездой я тоже не стану. Да? Вот. Где я думаю, интересно, вот зачем мне это вообще дано? И, ну, я реально над этим думала. И причем я, знаешь, как думала с той позиции, что мне очень нравится петь, а я вот нигде не могу вот это вот реализовать и показать.
Угу.
Вот, конечно, когда я пришла в церковь, и мне сказали, что необходимо что-то делать, и начал меня направлять, священнослужитель начал направлять, да, что ты умеешь, что тебе нравится, иди вот в христианскую группу, вот, и я пришла. Ну и все.
И осталась.
И осталась там, да, и, конечно же, и вот тут-то я поняла, для чего. Для чего я вот умею вообще петь, и самое главное, что я могу вообще вот дать своим голосом, своим вот умением, что это же песни, это прям Евангелие, да, что это Слово Божие, и прям я в восторге, конечно, от этого всего.
У сына нет такой музыкальной жилки?
Ты знаешь, у него есть. У него есть, он хорошо поет, у него хороший слух, Он хорошо поет, и ему причем это нравится. Он тоже любитель попеть в караоке, как я. Если я вижу караоке, меня начинает трясти сразу же просто вообще. Да, я из тех людей, вот, которые сразу же бегут к микрофону. Вот, да. Он, и ему нравятся очень барабаны. То есть раньше мы делали так, что я садилась, пела песню какую-нибудь, либо он очень все песни запоминает, потому что слышит постоянно, да, песни, которые мы поем. Он их поет тоже, знаешь, так это. Он может достать всякие банки, бутылки, короче, палки взять и начать, да, барабанить. Типа, мама, мне пой давай, а я буду ты дышь, как бы это. И я все так хочу его вот, знаете, знаешь, на какие-нибудь курсы по барабанам отправить. Но у него куча спорта и ничего нет близлежащего, знаешь, с барабанами. То есть это надо куда-то возить-отвозить. Ну, не знаю, посмотрю, как будет вообще. Ну, есть. Задатки есть.
Ну, интересная у вас семья, конечно. Да, ну, на самом деле, много можно говорить о семейной жизни. И, на самом деле, многим ты уже поделилась. Но я, наверное, задам последний вопрос. Кать, вот как думаешь, в чем заключается самая главная мамина радость?
Самое главное? Ну, знаешь, я, знаешь, о чем задумалась тут? Что родители, знаешь, они хотят видеть в своих детях каких-то великих людей, да, хотят вырастить каких-то великих там спортсменов. А я тут так подумала, что я вот как бы не хочу вырастить из своего ребенка какого-то великого человека. Я просто хочу, чтобы он рос здоровым физически и морально. Чтобы у него не было, знаешь, комплексов, травм каких-то, знаешь, каких-то страхов. Я тут, знаешь, так восхищалась им, что он умеет радоваться за других ребят. А вот почему он умеет радоваться за других ребят? Потому что, во-первых, я не превозношу его ни перед кем, да, и не принижаю его, не говорю ему там, вот этот лучше тебя, или ты лучше его, да, как бы я вот я стараюсь вот не растить его вот в этой, вот в этих мыслях, что кто-то лучше, кто-то хуже. Я как бы стараюсь ему говорить о том, что, во-первых, ты сможешь. Если ты захочешь, ты по-любому сможешь. Вот, все в твоих руках. То есть не равнять, да, на кого-то. Люди вообще не умеют радоваться за других. Вообще вот эта вот последняя заповедь, да, что не желай у ближнего, да, то, что есть. Люди вообще не умеют радоваться за других людей. И вот я смотрю на него, что он радуется. И вот это для меня радость, моя радость в том, что ребенок растет здоровый физически и растет здоровый морально.
Катя, я прям очень рада, что мы с тобой пообщались, и что много интересных мыслей и советов ты каких-то озвучила сегодня. Ну, а завершит нашу беседу, наш диалог, песня в исполнении Екатерины, которая называется «Возможно ли представить?».
Да.
И еще раз напомню, что сегодня мы были в гостях у Екатерины Мудровой. Спасибо тебе большое.
Пожалуйста.
Представить землю без тебя, ведь семя всходит лишь, если ты ему дашь. Тебе принадлежат все рощи и поля, в одежде красок всех наряжаешь ты цветы. Тем более же нас, возлюбленных детей, заботой одаряешь, вернув душе покой. Возможно ли представить этот мир людей без плана твоего, сделать нас душой живой? бы жизнь, если бы однажды ты меня не приютил в свой дом, где нет печали, где понял я, что жив, и нет такой беды, чтоб ты меня не мог.